В эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 29 апреля, среда. Сегодня будем говорить вот о чем. Как идет подготовка ко встрече глав дипломатии нормандского формата? Как меняется ситуация с заболеванием COVID-19 в Ордло? И как громадам на Донбассе получить деньги на новые проекты в условиях карантина? Десятки людей по обе стороны линии соприкосновения из-за карантина не могут попасть себе домой, больным родственникам или получить медицинскую помощь. С 22 марта штаб ООС закрыл въезд на неподконтрольную часть Донбасса даже людям с местной пропиской. После этого доступ туда перекрыли группировки ЛДНР. Люди снимают жилье в городах у блокпостов на Донбассе. Если денег нет, то живут на улице. Что делать людям, которые застряли на блокпостах, и насколько оправданы ограничения, введенные украинским командованием? Об этом мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях замкомандующего штаба операции Объединенных сил Богдан Боднар, а также юрист общественной организации «Донбасс СОС» Михаил Фоменко. Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы, рассказывайте свои истории. Может быть, вы или ваши знакомые или родственники застряли на линии соприкосновения. Расскажите, как справляетесь с этой ситуацией. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но сначала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Украина после 11 мая перейдет к адаптивной форме карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, это значит, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах, карантин будет усилен именно там, а не в целом на всей территории страны. Также, по словам премьер-министра, 6 мая Кабмин примет ряд решений, которые ослабят карантин. Но его ослабление будет только, если количество заболевших не будет увеличиваться. По последним данным, в Украине зафиксировали 9866 случаев заражения коронавирусом. Из них 456 за прошедшие сутки. Правительство во второй раз за время карантина разрешило восстановить работу продуктовых рынков. Соответствующее решение сегодня было принято на заседании. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, рынки должны работать с соблюдением жестких санитарных норм. Их нарушение будет строго наказываться вплоть до закрытия. О намерении вновь открыть рынки премьер сообщил 27 апреля во время онлайн-совещания с президентом Владимиром Зеленским. Это произошло после того, как в нескольких городах Украины прошли протесты предпринимателей. Донецкая область получила 12 тонн гуманитарного груза с индивидуальными средствами защиты от коронавируса для медиков. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. В состав груза вошли одноразовые медицинские маски, респираторы, перчатки, защитные костюмы, очки, лицевые щитки и бесконтактные термометры. В ближайшее время средства индивидуальной защиты будут распределены между медицинскими учреждениями области. Тем временем один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Крымского, Сентяновки, Славяносербска, Хуторовольной, Попасной, Орехово, Новолуганского, Новотошковского, Зайцево. Украинские военные открывали огонь в ответ. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в трех обстрелах. Состояние здоровья украинцев, освобожденных 16 апреля из плена поддерживаемых Россией группировок ЛДНР, удовлетворительное. Об этом сообщил представитель Департамента здравоохранения Донецкой обладминистрации Александр Пиденко. По его словам, сейчас бывшие пленники находятся на обсервации в связи с эпидемией коронавируса. Жалоб относительно острых респираторных заболеваний у них нет. Напомню, 16 апреля офис президента сообщил, что на Донбассе освободили из плена 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках ДНР и ЛНР сообщили, что украинская сторона передала им 14 человек. Водолазы Мариуполя очистили от мусора около 20 тысяч квадратных метров морской акватории. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По данным ведомства, работы велись в районе центрального и песчаного пляжей. Водолазы также очистили около 10 тысяч квадратных метров морского дна. По данным горсовета, такую работу проводят ежегодно. По прогнозам синоптиков, завтра, 30 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 4 до 8 градусов тепла, днем воздух прогреет до плюс 23.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Хроматикова Радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Сегодня мы будем говорить о том, почему Украина не пускает людей через линию соприкосновения, из-за чего десятки людей вынуждены оставаться жить или в съемных квартирах, в городах, у КПВВ на Донбассе или просто на улице, если у них нет на это денег. Звоните к нам в прямой эфир, делитесь своими историями или мнениями по поводу сложившейся ситуации. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее территории.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Как известно, в апреле должен был состояться саммит Нормандской четверки в Берлине при участии лидеров Украины, Германии, Франции и России. Но он не состоялся, и не только из-за пандемии коронавируса, которая отвлекает внимание руководителей стран на борьбу с этим бедствием. Нет уверенности, что если и без коронавируса саммит бы состоялся. Кроме обмена заключенными, какого-то значительного прогресса на Донбассе нет. Смогут ли главы дипломатии четверки дать импульс мирному урегулированию во время видеоконференции, которая состоится 30 апреля? И как проходит подготовка к этой встрече? Об этом мы расспросим у моего коллеги Ростислава Хотина. Он с нами на прямой телефонной связи из Праги. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
Что можете рассказать о подготовке к этой виртуальной встрече, которая вот должна состояться завтра? Известно ли что-то о позициях сторон перед переговорами?
Ну, справді, це буде перша зустріч, хай віртуальна, в онлайні, в інтернеті, міністра закордонних справ, взагалі, чотирьох країн Нормандської четвірки, після обрання Володимира Зеленського президентом України рік тому. І також це буде перша зустріч в четвірці після Паризького саміту на початку грудня, яка відбулася тоді в Парижі. Отже, що зроблено? Ну, єдине, чим можуть похвалитися представники четвірки, а це Україна, Німеччина, Франція та Росія, це те, що були два обміни після Парижу. Це в кінці грудня, коли 76 Україна повернула своїх громадян, віддавши 124. І також 16 квітня, оце щойно відбувся цей обмін, коли Україна домоглася звільнення 20 своїх громадян. От, власне, на цьому і список оцих конкретних досягнень після Парижу ледь не вичерпується. Це визнають обидві сторони, як і Дмитро Кулеба, міністр український, так і німецький міністр закордонних справ Гейко Маас. І вони кажуть, що треба дати якийсь імпульс, якийсь підштовхнути це все, бо воно після Парижу якось ці місяці застопорилося, мирне врегулювання. Що хотіли, але не зробили, не вдалося зробити. Тоді в Парижі, я нагадаю, намітили ще три пункти розведення військ і військової техніки на Донбасі. Нагадаю, що восени було розведено в станиці Луганській, Петрівському, Золотому, а потім Україна запропонувала ще три пункти на Донбасі вздовж лінії розмежування. Це залізничний міст у станиці Луганській, Новоселівка, друга, і куб біля пункту на в'їзд та виїзд у Гнутові. Але це застопорилося. Чому застопорилося? Тому що був дуже сильний наступ на українські позиції 18 лютого. Загострення було на Донбасі дуже сильне, і на Луганщині, і на Донеччині. І це, так мовити, пригасило трошки ентузіазм, особливо через те, що було загострення біля населених пунктів, там, де вже було розведення восени. Тому сказали, ну ми ж виводимо війська, виводимо техніку, а ви в цих місцях обстрілюєте. Що також не вдається зробити, це те, щоб не було обстрілів. Все ж таки оцей головний безпековий компонент, щоб був тривкий, якийсь стабільний мир і без обстрілів, не вдається. Все ж таки з початку 20-го року загинуло майже 50, майже півсотні українських вояків. Зокрема, найбільше загинуло в січні 17. І тут, власне, це знову це вступається в протиріччях, що має бути першим. Політика, політикові компоненти Мінських угод, на чому наполягає Росія, чи безпекові, щоб не стріляли, щоб не було обстрілів, на чому наполягає Україна. Далі, ну, серед інших аспектів також, це, ну, вибори, говорили про те, була надія і Зеленського, і його команди, що восени разом з місцевими виборами в Україні провести і місцеві вибори на Донбасі. Але поки що це навряд чи так буде, тому що на Донбасі без контролю за кордоном не навряд чи Україна хоче проведення виборів за українським законодавством, навряд чи вдасться провести вибори. Також Україна спробувала з січня місяця повернути тристоронній контактній групі в Мінську ідею під комітету по кордону. Це також не завершилось наразі до кінця. Тому зараз поки що такі очікування не дуже великі від цієї віртуальної наради, яка має відбутися 30 числа у четвер. Росія каже, що Україна просто хоче використати цю нараду, це Лавров казав, для того, щоб просунути ідею наступного саміту якомога швидше. Тобто Росія вважає, що Зеленський хоче за будь-яку ціну нормандські саміти проводити. От наступний має бути в Берліні, тільки невідомо коли. Україна каже, що треба дати імпульс, і західні партнери, французи і німці кажуть, що треба дати імпульс якось, бо застопорилися, проштовхнути далі. Ну тобто дуже багато суперечностей, і поки що сподіватися на якийсь серйозний прорив наразі не виходить. Судья.
Спасибо большое. Ну вот слышали мы о том, что действительно нет каких-то надежд на особый прорыв в время встречи глав дипломатии Нормандской четверки, которая должна состояться завтра, 30 апреля, в формате видеоконференции. Ну посмотрим и обсудим это в нашей программе завтра.
Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее, с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политика в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. Коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
В Донецкой области на сегодня подтверждено 52 случая коронавируса, в Луганской – 33. На оккупированной части этих областей подтверждено 215 случаев. Радио «Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из отдельных районов Донецкой и Луганской областей в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск. Время пандемии». Егор Устинов расскажет главное из этого блога на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 215 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. В оккупированной части Луганской области ввели строгий карантин до 12 мая. На этот период запрещено передвижение общественного транспорта по всей территории Орло. Запрет также касается такси. Служебный, аварийный транспорт, а также транспорт по доставке продуктов питания пока без ограничений. Руководители предприятий обязаны организовать доставку сотрудников к местам работы и обратно. Также приостановлена работа рынков и предприятий оптовой торговли. Под станцию скорой помощи номер 4 в Луганске, которая обслуживала Каменнобрудские и Ленинские районы города, закрыли из-за масштабного заражения медработников коронавирусом. Эту информацию радио «Донбасс Реалии» подтвердил медик скорой помощи. По данным другого медика, первым заразился врач, который выезжал на вызовы к луганчанам. Подконтрольная России администрация Луганска об этом случае на своих ресурсах не сообщала. По их данным, в Орло всего зарегистрировано 119 случаев заболевания COVID-19. Учебный год в школах Орло закончится в мае. С 1 мая завершится дистанционное обучение учеников 1-4 классов, с 15 мая 5-8, 25 мая прозвенит последний звонок для учеников 9-11 классов. Группировка ЛНР утверждает, что в Орло хватит продуктов на время карантина. В то же время в социальных сетях жители рассказывают об ажиотаже в продуктовых магазинах. В Орло зафиксировано 96 случаев заражения коронавирусом и 3-й летальный случай. В Украине, по последним данным, установлено 9866 случаев заражения коронавирусом. В России почти 100 тысяч таких случаев. В мире более 3 миллионов.
Ищите живой блог «Донецк и Луганск. Время пандемии» в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Там мы оперативно обновляем данные из отдельных районов Донецкой и Луганской областей в связи с пандемией коронавируса в мире и публикуем полезные рекомендации для жителей вот этих вот территорий.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Потерял жилье, работу, учебы нет. Вот. Питаться, жить тоже не за что и негде. Вот. И пытаюсь поехать попасть домой с пропиской, со всеми документами. Ну, потому что жить на улице как бы не хочется.
Куда тебе надо проехать?
В город Макеевку.
Ты 2 дня живешь уже на улице?
Да, да, да. Вот, это сегодня второй день, вот он.
Что тебе говорят на КПВВ?
Ничего, что нельзя проехать. Пандемия коронавируса, никто никого никуда не пропускает. Вот и все.
Как думаешь дальше жить?
Сейчас не знаю, буду стараться, буду жить на блокпосту, если что, буду стараться проехать. Мне некуда идти, какая разница, жить здесь или где-то на вокзале.
Итак, это Антон, житель Макеевки. Кроме него, десятки людей по обе стороны линии соприкосновения не могут попасть себе домой, больным родственникам или получить медицинскую помощь. С 22 марта штаб операции Объединенных сил закрыл въезд на неподконтрольную часть Донбасса даже людям с пропиской там. После этого, через 2 дня, доступ на неподконтрольные территории жителям свободной Украины перекрыли группировки ЛДНР. Люди, как мы слышали, или снимают жилье в городах у блокпостов на Донбассе, или, если денег нет, как у Антона, чей голос мы слышали, то просто живут на улице. Что делать людям, которые застряли на блокпостах, и насколько оправданы ограничения, введенные украинским командованием в связи с пандемией коронавируса? В этом мы поговорим в студии. У нас в гостях замкомандующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондар. Богдан, здравствуйте.
Да, здравствуйте, студия. Здравствуйте, слушатели.
Также с нами по скайпу юрист общественной организации «Донбасс СОС» Михаил Фоменко. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Расскажите, как вы относитесь к сложившейся ситуации? Может быть, вы или ваши родственники как раз сейчас застряли на блокпосту, на линии соприкосновения, и не можете пересечь ее. Зачем вам нужно, допустим, ехать на свободную территорию или на неподконтрольную территорию? Поделитесь вашими историями. Еще раз, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Вопрос Богдану Бондару. Господин Бондар, вот что посоветуете Антону и вот подобным людям, которые вот оказались в подобной ситуации, да, ну вот потеряли работу, потеряли жилье, приехали к линии соприкосновения, чтобы вот перебыть, наверное, карантин на неподконтрольной территории, там, где у людей дом, но их не пускают, живут сейчас на линии соприкосновения. Что им делать?
Хороший вопрос. Але перш за все я хотів би сказати, що продовжується операція об'єднаних сил, а це не просто операція об'єднаних сил, а продовжуються бойові дії. І останнім часом, в зв'язку з певними деталями, в тому числі можливими перемовинами, активізація бойових дій, в тому числі застосуванням важкого озброєння, збільшилася. І коли ви сказали, що командувач об'єднаних сил 22 березня закрили ми КПВВ, це не зовсім так, тому що воно було закрите по рішенню уряду. В той же час ми давали таку можливість для переміщення тих осіб, які максимально, яким необхідна була така, чи необхідність була, для того, щоб вони могли пересікати лінію зіткнення. Я хочу проінформувати, що з 21 березня було закрите Донецький напрямок, і з 23 березня був закритий, відповідно, Луганський напрямок, і жителі, які не змогли до цього часу переміститися, відповідно, вони не мали такої можливості ні на територію тимчасово окуповану, ні з тимчасово окупованих територій. І ще одне хотів би зауважити, що дуже складна ситуація у нас відносно патрулів СММ ОБСЄ, спільної моніторингової місії. Ця місія повинна і має можливість, має мандат, відповідно, бути і переміщатися по всій території України, в тому числі тимчасово окупованій території. І вона нам давала дуже багато інформації, яким чином розвивається ситуація, в тому числі на тих територіях, які ми не контролюємо, для того, щоб можна було розуміти, наскільки там ситуація з COVID-19 складна чи не складна, і в той же час, яка ситуація в нас. Крім того, я на початку наголосив, що продовжується операція об'єднаних сил. Я скажу, що в нас є інформація, яка підтверджується, що були намагання, в тому числі, донести так називаємий коронавірус в бойові підрозділи наших підрозділів, які знаходяться на лінії зіткнення. А ми розуміємо, що в військових колективах, коли попадають такі випадки, це, по-перше, дуже складно боротися з ними, коли вони можуть прийти сюди. І я думаю, що в масштабі, як було сплановано всієї держави, так і відповідно на території, яка, де проходять бойові дії, було прийнято рішення максимально обмежити переміщення, в тому числі населення, через КПВ.
Господин Бондар, ну уточню у вас, вот вы говорите о том, что не штаб операции объединенных сил перекрыл движение через линию соприкосновения 21-23 марта, как вы уточнили, да, а именно Кабмин, но ведь ООС, штаб ООС распоряжается пересечением линии соприкосновения, или это неправда? Кабмин закрыл пересечение?
Звичайно, безпосередньо на... Де проводиться операція об'єднаних сил, це відноситься до сфери командувача. І, відповідно, знову ж таки, на основі загального плану держави, на основі плану, який, відповідно, затверджений Кабінетом міністрів, були прийняті відповідні заходи. В той же час я хотів би сказати, що з моменту 22 березня десь порядка більше 800 звернень було до командування. І близько 200 звернень таких було позитивно вирішено. Тобто практично 25% тих звернень, які були, було прийнято позитивне рішення для того, щоб могли переміститися або на тимчасово окуповані території, або звідти. При цьому і оформлялися гуманітарні вантажі, і обмін полонених на цей час пройшов якраз. Це теж складне завдання, яке виконувалось. І крайній, наприклад, перетин, от в мене дані, 25 квітня 42 особи, відповідно, здійснили переміщення, ну, десь 50 на 50, 22 на ту сторону і 20 на територія, яка контролюється Україною. Тобто ми здійснюємо такі переміщення, але найбільш тим, які найбільш потребують такого переміщення.
По яким критеріям вирішує, я так розумію, командуючий операції Об'єднаних сил, да, Сергій Наєв, вирішує, кого впустити на непідконтрольну територію, кого оттуда випустити? Які це критерії?
Дивіться, ну, командувач безпосередньо там вирішує в тому числі, але ми прислухаємося до інформації, яка подається СММ ОБСЄ, Червоним Хрестом в тому числі. В першу чергу це ті випадки, коли неможливо, наприклад, поховання, або треба перемістити на підконтрольну або не підконтрольну лікування осіб, якщо така є нагальна потреба, дійсно, це от два основних випадки, коли ми дійсно вирішуємо і даємо дозволи на переміщення. Я надіюсь, що найближчим часом, все ж таки, враховуючи ту тенденцію, яка є, в тому числі і КПВ зможе працювати більш відкрито, але все ж таки треба трошки почекати, буквально декілька днів.
Прошу прощения, оговорился, Владимир Кравченко, командующий операцией Объединенных сил, конечно же, но вот я, насколько я понимаю, вот случай Антона, чей голос мы дали, который сейчас ночует фактически на КПВВ, его случай не входит в список форс-мажорных, ему не стоит рассчитывать до окончания, по крайней мере, карантина, попасть домой в Макеевку.
Я думаю, що даний випадок ми можемо розібратися, якщо він ночує в районі КПВ «Майорськ», я так розумію, хай звернеться до працівників, які працюють, кстати, в нас всі працівники, які на КПВВ, вони продовжують виконувати там завдання. Хай звернеться, скаже, що було посилання на сьогоднішній ефір, і, в принципі, я думаю, що ми знайдемо варіанти для того, щоб перемістити або розмістити на цей час, забезпечити житлом, харчуванням або, знову ж таки, перемістити на територію, яка не контролюється.
Господин Бондар, тут же дело не только в Антоні, да, а в принципі, о том, что десятки людей с очень разными историями сейчас находятся по разные стороны линии соприкосновения. Вот вы говорите, ему стоит обратиться, да, сейчас к людям, которые находятся на КПВВ, но ведь много там людей сейчас находятся. Что им делать?
Знаете, сегодня или вчера у нас планувався борт вилетіти з там заробітчанами в Англію, да, в Великобританію, і наскільки я розумію, їх не випустили. Тобто це питання, воно є дуже таким нагальним і з одної сторони складним, але в той же час ми максимально повинні забезпечити і в тому числі військовослужбовців, які виконують завдання в операції об'єднаних сил. Я ще раз говорю, що ми максимально прислухаємося до тих проблем, з якими люди звертаються до командувача. І практично близько 25% ми даємо позитив на переміщення. І як я вже сказав, що в зв'язку з деяким пом'якшенням заходів карантинних, я думаю, що ці заходи будуть пом'якшуватись і на КПВ. І пану Антону чекати вже залишилося трошки-трошки.
К сожалению, на улице. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. У нас в гостях замкомандующего штаба операции объединенных сил Богдан Бондар. Обращаюсь к юристу общественной организации «Донбасс-СОС» Михаилу Фоменко. Михаил, понимаете вот логику Кабмина и штаба операции объединенных сил, которые, вот не пуская сейчас на неподконтрольную территорию, даже людей с фактически пропиской там, да? Ну вот зачем это делать?
Давайте так. Во-первых, добрый день, спасибо за то, что пригласили, спасибо за то, что за позицию, в том числе командования объединенных сил, которое сегодня прозвучало, и Вооруженных сил Украины. Во-первых, логика есть. Проблема, скажем так, не в логике, а в реализации. То есть, необходимость ограничения прав и свобод граждан, она понятна. И, в принципе, оправданно это показывает количество смертей от коронавируса и других стран, там, в Америке, в европейских странах, которые карантин вводили на условиях менее жестких, чем это нужно было сделать. А проблема в подходе. То есть, вспоминая тот момент выезда, ограничения выезда, который начался просто с запрета там, пропуска через линию соприкосновения в течение часов, это не здраво. Это не здраво в плане и тогда, и это значительно осложнило ситуацию вплоть до сегодня, потому что остались люди, которые до сих пор не могут выехать, и это было бы гораздо проще сделать тогда, когда на территории Украины еще не было подтвержденных случаев. Я не думаю, что это оказало бы при достаточном уровне мониторинга, проверки, обеспечения инфраструктуры для проверок, что это повсильно повлияло бы на ситуацию сейчас, эпидемиологическую. И это очень сильно повлияло на ситуацию с блокпостами, одной из историй, о которых мы слышали сейчас. Потому что люди сейчас действительно живут на блокпостах по факту.
А как много, Михаил, вот к вам звонят, обращаются? Насколько это масштабная проблема сейчас?
Проблема достаточно плотная. Вначале мы получали очень большое количество обращений, вплоть до 200 в день, то есть это по меркам речи линии, это очень большое количество обращений, это 3/4 от обычного количества, только по этому вопросу. И эта проблема до сих пор остается, до сих пор люди звонят, но просто мы уже достаточно широко это освещаем, достаточно выработалась практика обращения и перенаправления на нужные органы, в том числе на штаб ООС по этому вопросу, поэтому сейчас немножко поменьше, потому что люди уже узнали, и волна немножко схлынула, но тем не менее остается проблема. И это все усложнено еще тем, что процедура достаточно такая неоднородная и непрозрачная, и она ручная. Ну, это даже вот сейчас, во время решения вопроса с этим молодым человеком, который звонил, звонок или обращение на КПУВ с ссылкой на то, что человек дозвонился во время горячей линии до сотрудника в полномочного органа, это не тот формат, который должен быть, и не то, как это должно решаться. То есть, он сегодня дозвонился сегодня. Сколько людей, которые не дозвонились или которые не знали про этот эфир, это так не должно работать. То есть должен быть адекватный метод решения. Ситуация с выездом в другие страны, там, за рубежа, и возвращение — это неравнозначные ситуации, потому что это не государственная граница, это не территория другой страны, это территория, на которой проживают граждане. И ограничение их выезда, въезда из одной территории в другую через линию соприкосновения на основе той ситуации, которая сейчас есть с пропиской, это не здраво, потому что это не отражает равный подход. Нет, это дискриминационный подход по прописке, который не отражает фактическую ситуацию с тем, где человек проживает, где он находится. И таких обращений было очень большое количество, когда у человека нет прописки, либо есть прописка на оккупированной территории, но он проживает, работает, у него дети, у него семья на другой территории. И, в принципе, это не всегда учитывается при пересечении. То есть, от этого очень много зависит, потому что, с работодателями, с семьей, это такие ситуации, когда, другим сотрудникам, другим людям не принципиальная проблема этого человека, почему он не может выехать. Для них важен этот результат, у него возникают проблемы.
Михаил, по каким критериям пропускает Украина, по крайней мере, через линию соприкосновения? Вот что является тем гарантией того, что человек попадет на оккупированную территорию или на свободную?
На данный момент об этом уже, насколько я понимаю, говорилось неоднократно. Это медицинские показания, родственники в отдельных случаях, разлучение с детьми, с семьей. Но в конечном итоге все решается штабом. То есть с участием в некоторых ситуациях международных организаций. Последний обмен, исходя из новостей, которые были, он там был с взаимодействием с Красным Крестом. Но каких-то конкретных, кроме этих требований, я не слышал, и нигде не нужно понимать, конечно же, не прописаны. Плюс, исходя из этого, у меня вопрос к нашему тоже гостю. А чем сейчас регулируется, собственно, ограничение выезда людей через линию соприкосновения на оккупированную подконтрольную территорию? До этого момента, до 24 числа, действовал приказ командующего ООС номер 207, если мне не изменяет память, касательно ограничений вплоть до 24 апреля. На данный момент другого нормативного акта мне неизвестно. То есть мы делали запрос на штаб ООС, на Министерство обороны по этому вопросу, но пока ответа нет, насколько я вижу вот сейчас.
Давайте дадим возможность господину Бондару прокомментировать.
Потому что без этого ограничение выезда не является законным.
Я дякую за запитання. Перш за все, дійсно, було б дуже правильно, якби засоби масової інформації в тому числі інформували, і, можливо, тоді більша кількість поїхала б до введення більш жорстких обмежень. Або зараз, коли ці обмеження введені, тоді максимально потрібно все ж таки залишатися в тих місцях, де людина зустріла, будемо так говорити, цей коронавірус. Що стосується обмежень, ще раз хотів би сказати, що обмеження, вони продовжені відповідно до того ж наказу, який був, в зв'язку з тим, що продовжується загальний стан карантину в державі. І це дозволяє нам підтримувати, в тому числі в Донецькій, Луганській областях. Ми ж самі бачимо, в принципі, такий більш-менш позитивну динаміку щодо коронавірусу. Тобто ми не бачимо суттєвих збільшень або росту. В той же час, я вже говорив і ще раз говорю, що є певні бачення, що в травні місяці ці значні більші обмеження будуть певним чином зняті. Але ще раз Хотів би наголосити на основне і головне, чого ми не почули, що обмеження обмежуються, в тому числі робота СММ ОБСЄ, і обмежується не Україною, а обмежується окупаційною адміністрацією. І вона, в тому числі, я маю на увазі ОБСЄ, не може нам допомагати в плані, знову ж таки, переміщення цих осіб. Тому я думаю, що все ж таки спільними зусиллями, в тому числі і засоби масової інформації, які висвітлюють ці питання, і можливості ОБСЄ дозволить нам покращити стан з переміщенням через КПВ.
А як місія ОБСЄ може допомогти пересікати людям лінію соприкосновення? В чому їх функція, в чому їх допомога може заключатися?
Допомога, перш за все, вони моніторять ситуацію. Ну, наприклад, чи здійснюються певні заходи карантинні там на тій стороні, чи здійснюються вони відповідно на нашій стороні. Знову ж таки, який загальний стан на територіях, які тимчасово не контролюються. Ми ж не знаємо. Із тих даних, які отримали і на початку нашої розмови були озвучені, там 100, там 200 чи скільки захворівших. Наскільки це відповідає дійсності чи не відповідає? А такий моніторинг дозволив би нам більш ефективно працювати, в тому числі по КПВ. Тому що, знову ж таки, повертаючись до обміну військовополонених, ми ж їх забрали і посадили, грубо кажучи, на 14 днів на карантин. І така практика, вона залишається. В будь-якому випадку, поки що, навіть якщо людина переміщується з тої сторони, ніхто не знає, де вона буде сьогодні, де вона буде завтра. Навіть враховуючи, що там він скаже, я самоізоляція, але де це буде самоізоляція?
Господин Бондар, ну то же самое с людьми, которые вернутся из-за границы, да, вернулись. Они из Польши, из Словакии, из Чехии, но они расписались о том, что они обязуются пройти двухнедельную обсервацию и проводят ее, верит им государство. А вот получается, жители неподконтрольной территории не верят.
Ми довіряємо і тим, але ви ж розумієте, одна справа, коли людина повертається до себе додому, да? Наприклад, хоча ми бачимо Чернівецька область, там Івано-Франківська, наскільки ріст відбувся захворювання. Тому я все ж таки думаю, що ці обмеження тимчасові, які відбулися, вони дозволили зберегти позитив, що, про що я говорив, в Донецькій, Луганських областях, на території, яка контролюється Україною.
Вернусь к вопросу, который задал вам Михаил. Чем сейчас регламентируется пересечение линии соприкосновения? Каким документом?
Я вже говорив, що продовжується дія наказа, яким було введено ці обмеження до цього часу.
Вопрос Михаилу Фоменко, юриста общественной организации «Донбасс-СОС». Михаил, опускают ли группировки ЛДНР тех людей, которых пропустила Украина? Есть ли об этом информация? Как они себя ведут?
Отрывистая информация, то есть какой-то конкретной точно нет. Есть также, ну, то, насколько я так видел в свободном доступе, тоже акты так называемых властей о прекращении тоже перемещения через линию соприкосновения, пропуск граждан, которые не зарегистрированы. Но там несколько другая ситуация, но я не могу о ней более детально как-то сказать, потому что информация, она такая, ну, неподтвержденная. Сколько мне известно, с Россией открытые, ну, Россия пропускает жителей Донецкой и Луганской области через те пункты пропуска через российскую границу. Вот они есть. И можно тогда встречный вопрос, а есть ли информация об этом акте, которым продлены ограничения на въезд, выезд, его номер, дата, можно ли с ним ознакомиться каким-то образом? Потому что, ну, его в свободном доступе нет. Старый приказ было достаточно сложно найти в свободном доступе.
Богдан, ну вот, ну, юристы, да, которые защищают права людей, вот уточняют, где ознакомиться с документом. С приказом о продлении, сколько я понимаю, Михаил, правильно?
Ну да, есть ли его номер, есть ли его реквизиты.
інформацію. Я кажу, ви звернулися, інформацію видно в письмовому вигляді, отримаєте, я подивлюсь просто, де цей лист, ваше звернення, і, наприклад, завтра я вам направлю відповідь з усіма реквізитами для того, щоб можна було ознайомитися.
0800-300-403, напомню, номер прямого ефіра. Є слушатель у нас, здравствуйте, откуда ви?
Откуда я, что ли, да?
Да-да-да, представьтесь, пожалуйста.
Меня Александр зовут.
Слушаем вас.
Вот это слушаю, да, я на подконтрольной. Слушай, у меня сейчас друг там в Донецке, да, выехал с женой, он лечился и застрял. Там две квартиры уже поменял. Там выхода нет. Они говорят так, до каких-то там, ну, выяснений. И говорят, если даже мы пропустим, здесь не пропустят. Здесь наоборот говорят. Стыдно слушать, потому что людей меняют, договариваются, что не могут договориться, сколько людей привезти, пару автобусов туда и там согласовать, и выпустить туда-сюда, посадить на карантин, и все. И проблем нету. Зачем это устраивать? Ужас какой-то.
Господин Бондар, ну, прокомментируйте, может.
Дивіться, я вже говорив, що 25 квітня у нас крайній був перехід через лінію зіткнення, 42 цивільних, 20 в одну, 22 особи в іншу сторону. Тобто ми працюємо над цим питанням, а знову ж таки я хотів би сказати, що навіть я зараз вже практично 3-4 дні займаюся таким питанням, щоб людина, яка померла у нас тут на підконтрольній території, його рідні хочуть похоронити в місті Брянка, і ми до цього часу не можемо отримати згоди, підтвердження з Луганська про те, що вони готові прийняти. Розумієте? Тобто ми, коли ми говорите там Антон, це там чи ще якісь. Ми розбираємося, намагаємося вирішувати такі питання навіть індивідуально, але не завжди протилежна сторона йде на зустріч. Тому що, як і наш юрист сказав, що інформація, яка звідти надходить, вона дуже суперечлива і, ну, знову ж таки, недостовірна до кінця. Але, враховуючи, що ми все ж таки максимально намагаємося залучити і Червоний Хрест, і ОБСЄ, і намагаємося, я думаю, що та пропозиція про обмін, там, автобус заїхав, автобус приїхав, можливо, вона буде також використана під час перетину наших громадян.
Господин Бондар, а в каком формате ведутся вот переговоры с группировкой ЛНР, в частности, через СЦКК о том, чтобы вот пропустить тело, да, умершего на подконтрольной территории?
Ну, перемовины идут через СЦКК и через ОБСЕ. То есть ОБСЕ є тою третьою стороною в нашому трьохсторонньому форматі Росія-Україна, де дає можливість отримувати від одної сторони запити, передає їх на непідконтрольну територію, там обробляється, отримує відповідно інформацію і передає знову ж українській стороні.
Скажите, это в случае любого человека, для того, чтобы его Украина пропустила, нужно согласие вот стороны группировок ЛНР, ДНР. Без этого согласия человека Украина не пропустит.
Ви розумієте, тут факт такий, що повинна бути згода і тої сторони, і нашої сторони. Тобто в будь-якому випадку, якщо Україна каже, да, ми пропускаємо, звертаємося через ОБСЄ з листом на непідконтрольну територію. Вони говорять, ні, у нас заходи, у нас карантин, ми не дозволяємо. Тому ця от складність і обмін цими листами, він не дозволяє більш ефективно використовувати КПВВ, використовувати інструмент ОБСЄ «Червоний Хрест».
Вопрос Михаилу Фоменко. Михаила, получается, что сейчас реальный случай попасть на неподконтрольную территорию, это через территорию Российской Федерации заехать в Донецк и Луганск?
Ну, давайте так. Это достаточно сложный и незаконный вопрос, поскольку это является основанием для привлечения к административной ответственности. Но это является объективной стороной административного правопорушения.
Но если вынуждает ситуация, да, и нужно попасть на ту территорию, вот получается вот такие вот бюрократические проволочки со стороны Украины и непонятное нежелание со стороны группировок ДНР и ЛНР запускать.
Ну, если Российская Федерация впустит человека на свою территорию, теоретически, да, он может после этого выехать через неконтролируемые украинской границы участки национальной границы на оккупированную территорию, да.
А есть у вас информация о таких случаях?
У меня лично нет, но я знаю, да, что такие случаи были. И у меня тогда еще тоже встречный вопрос. На данный момент штаб операции Объединенных сил, он осуществляет прием заявок, поскольку, вот, например, сегодня общаемся с гражданами, которые въезжают, пытаются получить разрешение. Сегодня на горячей линии информация была, что мы не принимаем заявки. Но вот. Штаб Объединенных сил выдавал информацию о том, что мы не принимаем.
Да, вот, Богдан, и куда обращаться людям, да, если они хотят, по крайней мере, подать заявку на пересечение линии соприкосновения?
Я думаю, що перше є прикордонники, відповідна гаряча лінія, і звертається відповідно на цю гарячу лінію. Крім того, є сайт операції Об'єднаних сил, також можна звертатися. Я думаю, якщо необхідно, подивимося, можливо, ще розмістимо більш якийсь гарячий телефон, на який можна буде телефонувати для того, щоб прискорити всі ці процеси. Крім того, знову ж таки, комунікація проходить і через Червоний Хрест, і через військово-цивільні адміністрації, через Донецьку, Луганську, відповідно, і знову ж таки через, будемо так говорити, ОБСЄ, яке також звертається з листами по поводу, знову ж таки, гуманітарних якихось грузів, знову ж таки, перетину для якихось переміщень. Тому я зараз, чесно говоря, не готовий сказати, які телефони у нас є, не брав я з собою, але найближчим часом ми ще додатково розгорнемо лінію гарячу для того, щоб приймати ці всі дзвінки.
Богдан, еще такой вопрос. Есть ли возможность у людей, которые ждут в своей очереди пересечь линию соприкосновения, или у которых нет денег для того, чтобы снять квартиру вот в этих городах у блокпостов, пожить хотя бы в палатке на линии соприкосновения? А есть ли там вот палатки МЧС? Есть ли там какие-то условия для этого?
Так, там я уже говорил, что вся администрация на КПВ працює, в том числе розгорнуті палатки МЧС, де можна похарчуватися, в принципі є, я не скажу, що там дуже багато, але є і бутерброди, можна відпочити, можна отримати медичну допомогу, там розгорнуті такі пости, вони розгорнуті і для того, щоб перевіряти під час переміщення, знову ж таки, там температурний режим тих, хто переміщається, як на ту територію, так і тих, які переміщаються на території, яка контролюється Україною. Тому там, відповідно, такі послуги надаються. Я думаю, що хто буде звертатися, то, відповідно, ми будемо також надавати таку допомогу.
Богдан, я понимаю, ви чоловік воєнний, да, виконуєте прикази, ну от як ви відноситесь к тому порядку, який, як ви говорите, ввел Кабмін о пересеченні? Ви вважаєте його, ну, ідеальним в этом плані?
Провокаційне питання, звичайно. Я хотів би сказати, що як людина військова, нам взагалі простіше було б закрити всі ці КПВ і виконувати, проводити операцію Об'єднаних сил. Але враховуючи, що командувач відповідає не тільки за військову бойову складову, але й відповідає за життя і інфраструктуру, і всі ці питання, тому Ми і вникаємо в все це. І то, що я сьогодні, наприклад, відповідаю на всі ці питання, це теж намагання командування все ж таки вирішувати ці питання позитивно. Наскільки воно получається, не завжди. Але в будь-якому випадку ми будемо намагатися покращувати ситуацію в даному випадку.
Спасибо большое за участие в нашей программе. Надеемся, что вот рассосется эта прискорбная ситуация, когда люди вынуждены жить на линии соприкосновения, вот фактически на улице, потому что не могут попасть домой из-за вот действительно экстраординарной ситуации, которая сложилась из-за пандемии коронавируса. Это был Богдан Бондар, заместитель командующего штаба операции Объединенных сил, и Михаил Фоменко, юрист общественной организации «Донбасс СОС». Благодарю вас за участие в нашей программе. Сейчас полистаем свежую прессу.
Сайт ДПЮИ продолжает отслеживать ситуацию вокруг войны на Донбассе. В последние дни, как пишет интернет-издание, заметно обострилась ситуация на линии разграничения, и такая внезапная активизация управляемых Россией боевиков ЛДНР не является случайной. Ведь в последнее время все активнее и громче на разных уровнях начали говорить о проведении следующей встречи Нормандской четверки, если не вживую, то хотя бы в формате видеоконференции. При этом, как отмечает сайт, Россия пытается избежать переговоров, надеясь заставить Украину играть по ее правилам. Еще в марте Владимир Путин устами своего МИДа дал понять, что на следующую нормандскую встречу не собирается, потому что Украина якобы не выполняет предварительные договоренности. Но, как пишет сайт, одно дело через подконтрольные СМИ рассказывать своим избирателям о том, что это Украина нарушает договоренности, а совсем другое – рассказывать то же самое перед сотнями видеокамер, сидя рядом с лидерами Германии и Франции, которые будут иметь право задавать неудобные вопросы. Подробнее читайте на сайте. Триумф Владимира Зеленского на выборах в апреле 2019 года по большей части стал возможным благодаря его обещаниям принести мир в Украину. Однако после года безрезультатных попыток становится все очевиднее, что только Россия может прекратить эту войну. Об этом пишет американский аналитический центр Atlantic Council. Автор статьи Питер Диккенсон напоминает, что ради первой встречи с Путиным Зеленский отвел украинские войска от некоторых стратегических мест на линии фронта, а также заигрывал с идеей войти в прямые переговоры с российскими прокси на востоке Украины. Киев надеялся, что такая позиция приведет к взаимным мерам со стороны Москвы, но Россия только усилила свою власть над ОРДЛО. Как отмечает автор, избрание Владимира Зеленского на самом деле ничего не изменило. Цели российской войны остаются такими же, как и в 2014 году. В идеале Кремль хотел бы восстановить свою власть над Украиной и вернуть ее в российскую орбиту. Подробнее в статье «Хочет ли Путин мира?». В Светогорске переселенцы на карантине изготавливают оригинальные защитные маски с бабочками для мужчин и сумками для дам. Об этом пишет газета «Донецкие новости». Издание отмечает, что переселенцы организовали производство самостоятельно, без какой-либо финансовой поддержки со стороны. Газета пишет, что изначально переселенцы шили маски для себя и своих семей. Все лекала они разрабатывали сами. Сейчас у переселенцев на поток поставлено не только само производство и продажи, но и волонтерская помощь. Издание отмечает, что маски от переселенцев носят медики и спасатели Светогорска и полицейские Славянска. Подробнее читайте в статье «Для мужей с бабочкой, для дам с сумочкой».
Благотворительный фонд «Каритас Краматорск» объявляет конкурс микрогрантов для громад, пострадавших от пандемии COVID-19 Донецкой области. Кто может получить поддержку, как податься и на что можно потратить средства? Об этом узнаем у представителя благотворительной организации. С нами на связи Елена Кулик. Она фасилитатор громады проекта «Простер Петринки» благотворительного фонда «Каритас Краматорск». Елена, здравствуйте.
Доброго вечора.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, наверное, многим интересно, что Каритас может профинансировать и что значит громады, пострадавшие от пандемии?
Ну, насправді, там сказано в нашому оголошенні, що це подолання наслідків пандемії COVID-19. Тобто кінцевий термін подачі заявок у нас 19 травня 2020 року. Ми всі сподіваємося, що до моменту настання цього часу ми вийдемо вже в звичайне русло і будемо працювати, як і до пандемії. Тому це все ж таки на подолання наслідків пандемії. Тобто це якісь заходи, які ви, ну або наші громади, виявили, працюючи з людьми. Це може бути, наприклад, можуть бути діти, які на дистанційному навчанні трошки відстали, і їм треба щось зробити, щось підтягнути, якийсь предмет, то тоді можуть громади подаватися на такі собі гранти. Що значить громада в нашому розумінні? Це може бути організація, це може бути невеличка ініціативна група, не зареєстрована як громадська організація. І ці люди, ці групи можуть подаватися до нас на грант.
Елена, вот если можно чуть поконкретнее, вы говорите, что можете помочь вот детям каким-то образом догнать обучение, как мы Каритас может в этом плане помочь, в чем должен этот проект заключаться?
Ну, дивіться, звичайно, що громади після того, як оголосили про після того, як був оголошення на конкурс, громади дивляться проєктну заявку, вони заповнюють цю проєктну заявку і подаються до нас після розгляду, вже після 9 травня, коли був розгляд цих проєктів, оголосимо переможців і вже після цього буде підписання договорів з громадами або громадськими організаціями, які стали переможцями, вони можуть втілювати свої проекти, які придумали. Це якась соціальна ініціатива, яку вони описали в проєкті.
Єлена, на яких сумах йде річ? На що можуть розраховувати люди?
Це 20 400 гривень. Це невеликий грант.
Это то, что может получить одна из громад, да? Каждая громада может претендовать на эту сумму. Скажите, как связаться с вами для участия в этом конкурсе? Где почитать про, вот, допустим, условия его?
Про оголошення конкурсу вы можете почитать у Фейсбуці на сторінці Caritas Краматорськ, благодійного фонду Caritas Краматорськ, або вы можете зайти на сайт Caritas Краматорськ, там теж є така інформація про конкурс.
І там же можна заповнити эту заявку.
Так, там є посилання на заявку і, звичайно, там є номер телефону на гарячій лінії, можна зв'язатися з будь-яким фахівцем, який працює у Caritas Краматорськ в благодійному фонді.
Вот така є можливість. Спасибо большое. Це була Єлена Кулік, фасилітатор громади проєкту «Простір підтримки» благотворительного фонду Caritas Краматорськ. Вот так ми слышали, громади в Донецькій області можуть претендувати на гранти для преодоления последствий пандемії. Сейчас послушаем випуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Украина после 11 мая перейдет к адаптивной форме карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, это значит, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах карантин будет усилен именно там, а не в целом на всей территории страны. Также, по словам премьер-министра, 6 мая Кабмин примет ряд решений, которые ослабят карантин. Но его ослабление будет только, если количество заболевших не будет увеличиваться. По последним данным, в Украине зафиксировали 9866 случаев заражения коронавирусом. Из них 456 за прошедшие сутки. Донецкая область получила 12 тонн гуманитарного груза с индивидуальными средствами защиты от коронавируса для медиков. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. В состав груза вошли одноразовые медицинские маски, респираторы, перчатки, защитные костюмы, очки, лицевые щитки и бесконтактные термометры. В ближайшее время средства индивидуальной защиты будут распределены между медицинскими учреждениями области. Тем временем один украинский военный получил боевые травмы вследствие обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, с начала текущих суток российские гибридные силы уже 4 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Группировки ДНР и ЛНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с генеральным секретарем миссии ОБСЕ Томасом Гримингером посетят Донбасс после улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба МИДа. Кулеба и Гримингер во время встречи в видеоформате обсудили проблемные аспекты деятельности миссии ОБСЕ в Украине. Глава украинского МИДа поблагодарил за помощь миссию в усилиях по освобождению пленных на Донбассе. Министр также призвал генсека ОБСЕ уделить особое внимание положению политзаключенных в аннексированном России Крыму и на территории самой России и способствовать усилиям по их освобождению. Задолженность по выплате заработных плат в Украине по состоянию на 1 апреля составляет почти 3 миллиарда гривен. Об этом сообщили в Госслужбе статистики. В сравнении с мартом текущего года задолженность снизилась почти на 2%. Наибольшая задолженность зафиксирована в Донецкой области – 609 миллионов гривен. Далее следуют Днепропетровская область и Харьковская. Петиция с требованием вывести Киево-Печерскую лавру из аренды Украинской православной церкви Московского патриархата. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. В тексте петиции говорится о том, что УПЦМП не является автокефальной православной церковью на территории Украины. Кроме того, высокие иерархии православной церкви были неоднократно замечены в высказываниях и действиях, направленных против украинского народа. Напомню, что Киево-Печерская лавра уже более 2 недель находится на карантине. В лавре десятки ее монахов и других жителей оказались зараженными новым коронавирусом. И по прогнозам синоптиков, завтра, 30 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 4 до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 23.
Спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Усинов. Удачи и до завтра.
«Донбасс Реалии».